Дорогие слушатели, поздравляю вас с праздником. Мы уже находимся ближе к концу, чем к началу. У нас осталось еще почти два дня от этого праздника, а жителям вне Израиля почти три дня. Я хотел бы начать разговор о изменении в молитве. Конечно, вы все слышали и знаете. Но надо быть еще раз очень аккуратным и внимательным. У нас же есть сейчас три изменения в молитве. Два изменения, которые будут нас сопровождать все лето, до Суккот включительно, до Шмини Ацерет. И, может быть, что-то еще и дальше. И то, что мы говорим вставку Яреву Яву, это только в будние дни праздник. Это будет только сегодня вечером и завтра еще в Шахрит и Минху. Теперь. И не знаю, кто-то говорил об этой теме или нет. Конечно, надо быть аккуратным. И хорошо, всегда хорошо молиться с сидуром. Человек более внимательный и более видит и чувствует, что он говорит. А теперь особенно в сидуре он может себе аккуратно поставить палец, когда он вспоминает на эти изменения. Ну, первое изменение – это во втором благословлении. Мы перестаем говорить «Машево руах умери дагешем». И есть кто говорит «Мори датау», есть кто вообще ничего не говорит. В Израиле все говорят «Мори датау». И нусах аш... Есть и три нусхаот. Есть нусах ашкнас. Это немецкие евреи, некоторые венгерские, литовские. Есть нусах сварт, хасидский, которые взяли какие-то элементы из нусах сварды и сварских евреев восточных и нусах сварды евреев Эйдот а-Мизрах. Три нусхаот. В Израиле все говорят «Мори датау» летом. Ашкнас тоже. А вне Израиля нусах сфарди говорит «Мори датау», нусах сфард хасидский говорят, ашкнас не говорит. Ну, теперь так. Но маши баруах перестали все говорить. Теперь что делать, что человек ошибся? Как он это исправляет? Все знают или нет? Ага. Что делать, что человек ошибается? Как он это должен исправить? Если он еще не сказал благословление «Боруха ту Ашем Мехайи Амейсин», он должен вернуться к начале второго благословления. «Ата Гибор Гайлом Ашем». Должен вернуться к началу второго благословления. Не вернулся, но моментально, пока еще не прошло время, только дейдибур, пока успевает сказать, до времени, что говорят три слова, шалом алеха раби, сказал бори датау. Тоже нормально. Но самое нормальное, самое лучшее, что он вернулся к началу, атаги борга его машин. Если он уже сказал «Борухату Ашем Мехай Амейсин», он уже не может исправить. Он закончил вторую браху, А так как все три брахи, благословление считается как одно, он должен начать с начала молитвы. Вернуться к началу молитвы. Если он только сказал «Барух ату Ашем», сказал имя Бога, он может прибавить это и в Тилим так написано. «Барух ату Ашем гамдыни хукеха». «Гамдыни хукеха». Это пасук в Тилим. И он и также возвращается к началу Атаги Бога. Я повторяю. Во-первых, лучший совет – молиться Сидуром, следить по Сидуру. И сначала, до начала молитвы, с начала молитвы вспоминать, что тут сейчас есть изменения, и нужна особая аккуратность и особая внимательность. Я, например, когда начинаю молиться в эти дни, я ставлю свой палец возле Моритато. И это мне напоминает сказать то же самое потом, возле Ветимбраха, потом возле Ягэва его. Я ставлю свой палец потом, когда я вспоминаю. Так еще раз. Если человек... это самое лучшее. Быть внимательным и не ошибиться. Мы же говорим с Богом. Хорошо, очень хорошо молиться по сидуру. Если человек все-таки ошибся, так он, если он находится еще в этом втором благословлении, дома Хаи Амити, он должен начать сначала второй брахи, Атаги, Борга и Ломаша. Если он этого не сделал, но он моментально в течение времени, что говорят три слова, Шалом алейха раби, до этого времени успел себя исправить. Мажи баруаху мэрида гешам, мэрида тау, моментально. Тоже нормально. Но лучше начать сначала брахи. Если он сказал мэрида тау мэхалки хаим, даже после этого момента тоже прошло ему, потому что видно, что он пошел это исправить, как будто начал сначала. Но я уже говорю, что лучше начать сначала браки, а так и Бог. Если он уже сказал Бог от Ваше Махая Мейси, то он должен вернуться к начале молитвы. Если он только сказал Барух от Ашем, у него есть еще опция сказать Бог от Ашем Гамдыни Хукеха. Это предложение. Пасук в Тейлиме. И он начинает Атаги Бога. Там браха, это проще. Там браха, он тоже должен начать сначала. Барейхолейну. Барейхолейну. Это Шана Азот. И там браха. Если он сказал бы, там Тауматали браха, он должен начать сначала. Барейхолейну, Ашем Алекейну, это Шана Азот. Там браха. Если он уже сказал Барух ату Ашем Мевареха Ашаним, закончил браху, закончил это благословление, то тогда тогда он должен начать сначала этого благословления, Барыховым. Ну, есть вопросы по этой теме или нет? А?
Друзья, поднимаем руки.
Теперь я только повторю, в этой брахе Барейхалейну, если он вспомнил, и он начал, он сказал бы Тейн Тауматали браха, он должен вернуться к началу благословления. Он не сделал так, но он сказал бы Бетем Браха. Если это в течение до времени, что человек говорит три слова, только да иди бу, определенно хорошо. Но даже и после, если он начал Бетем Браха Упне Адама, тоже хорошо. Но лучше начать с начала благословения. Ну, есть вопросы или всем все ясно?
Есть вопросы, друзья? Пожалуйста, пишите. Сейчас чат
открыт. Я имею в виду на этой короткой теме. Самый лучший совет – быть аккуратным и внимательным. И следите, говорите аккуратно. Хорошо. Теперь, если человек уже пошел, да, он сказал бы «тэнь тау матар», просил дождь, эта молитва не годится, так он идет дальше, так он должен, если он еще находится в середине молитвы, он возвращается к этому благословению, к Барэхо Гейну, и начинает оттуда молиться. А если он закончил молитву с ошибкой, сказал бы «тэнь тау матар ли враха», должен начать молитву заново. Ну, хорошо. Да? Если не сделал тикун ошибки, не сделал исправление не в тот день, так я вам скажу. Правило очень простое. Вот сейчас человек молился Мары, правильно? И он на завтра утром, он вспоминает, что он молился автоматически и молился по ошибке. Сказал бы «Тэнтау Матан» или сказал «Машиба Руаху Мари Дагеши». Вчера он так делал. Так если он вспомнил утром, он молится молитву «Шахрит» верно, и молится еще вторую молитву, воспомнит вчерашнюю молитву. Это как будто он вчера не молился. И он восполняет эту молитву. Но это только если он вспомнил утром. А если он вспомнил после обеда, то тут уже не вспомнил. Это ответ на вопрос, который был на экране. Как, можно ли исправить ошибку? В течение времени этой молитвы определенно можно. Молиться заново. В течение времени следующей молитвы тоже можно. Молиться в молитву, которой надо молиться в этот момент. И добавляет еще молитву, чтобы восполнить прошлое. После этого. А если уже прошло, и, скажем, это было, скажем, минху, а он уже вспомнил утром, тут он уже восполнить не может. Это общее правило. Молитву можно восполнить, можно молиться заново в то же время. И можно восполнить в течение времени следующей молитвы. Это общее правило. Теперь. Хол ха-моэд. Надо помнить, говорить. Я говорю его. Если он не вспомнил, он должен вернуться к рыцарю. И пока он еще не закончил молитву. А если закончил молитву, должен молиться заново. Надеюсь, то, что я сказал, всем ясно. Хорошо. Если есть у кого-то вопрос, пожалуйста.
Кудар Раф, а как быть людям, которые из земли Израиля находятся вне земли Израиля и наоборот? Например, во второй брахе.
А я не понял, в чем тут. А, говорить ли Моридатау? Я вам скажу честно. Большого преступления говорить Моридатау или не говорить тут нет. Но вопрос, как более верно себя вести. Наверное, более верно себя вести, как человек, где он постоянно живет. Наверное, более верно выступать, как там, где он обычно живет. Это же его обычай. Человек должен жить по своему обычаю. Ну, хорошо. Переходим к следующей теме. Но самое лучшее быть внимательным и аккуратным. Мы же говорим с Богом.
Подорог, если да. Можно, вопрос. А как нам быть со ставками «я лев» и «я во»? Это не совсем наша тема.
А потом вопрос. Поясните.
Если человек забыл в холямоид сказать «я лев» и «я во»,
то его молитва, он должен эту молитву молиться еще раз. Это не важно, это вечером, это марвит, или шахрит, или минха. В Рош-Ходеш, если человек забыл «я лев» и «я во», в шахрит и минха он возвращается. А в Мариф, если он ошибся, в Мариф не возвращается. А в Холомой даже в Мариф он возвращается.
А если сомневается, то...
Есть, о, вот теперь вопрос, который я не затронул. Человек сомневается. А вопрос, как, почему он сомневается?
Потому что ему привычно молиться.
Еще раз. Если человек молится по памяти, то мы принимаем, что, наверное, молился по прежней привычке. Если человек молился наизусть, по памяти, то мы принимаем, что молился по прежней привычке. Пока новая привычка не войдет у него привычной, то мы, если он молился наизусть, мы предполагаем, что молился по прошлой привычке. Это значит неверно. Есть некоторые, которые дают совет 90 раз повторить «Мехаей мисима то рабле ишия морида тау» в Израиле. А вне Израиля «Ашкнас» «Мехаей мисима то рабле ишия мехалке хайн бехес» 90 раз, а Хасам Сейфер считает, что один раз. Ну, можно так повторите и заучите 90 раз или 101 раз. Есть некоторые, так советуют. Написано так в Шулхан Арух, что человек может так сделать. И тогда это ему войдет в привычку. А если этого он этого не делал, то, наверное, он молился по прошлой привычке. Если он молился наизусть. Если он молился с сидуром, это другой вопрос. Если он молился по сидуру, другой вопрос.
То есть вы имеете в виду, что он повторил, как вне молитвы в качестве упражнения вот такое количество раз, и потом мы говорим, что он
Да. Так написано в Шулхан Арух. То есть он повторил 90 раз, это ему уже вошло в привычку. Так он автоматически будет говорить. Хатам Сейфер говорит, что надо говорить 101 раз. Но если он уже повторил 90 раз, то потом повторять он не должен. Ну, скажите, есть какие-то вопросы по теме?
А, если можно еще вопрос. Если он холямоид, сомневается, я левый его сказал.
А почему он сомневается? С какой стати, чтобы он это говорил? В чем его основа его сомнения? Поясните.
По той же самой причине он молился на Иисуса.
Смотрите. Если он вначале планировал и думал, это было ему в память, начинается вопрос, а может он договорить. Если он просто автоматически молился, наизусть автоматически, то, наверное, он молился по привычке. По привычке он не говорит «я лев». Поэтому в такие дни важно молиться по сиду. Потому что если человек молится наизусть, обычно это автоматически, только если он аккуратно следит по памяти за каждым благословлением, и он до молитвы начинает думать, мне же надо говорить «я лев» и «я во», я должен на это обратить внимание, о, тогда это по-другому.
Спасибо.
А если автоматически, то, наверное, мы принимаем, что он не говорит. Так, закон. То есть вот он принимает, как обычно реально происходит. Очень просто. Сейчас есть новая мицва — считать счет Омера. Мы уже начали считать. Я сегодня уже молился Маариф и уже даже успел посчитать. Поэтому я могу спокойно говорить, что сегодня пятый день счета Омера. Это мицва, которую мы делаем от Песаха до Шивота. А, точнее, от второго дня Песаха до Шивота. До праздника Шивота. И духовный смысл этого, как пишет Хинух, это видно в Медрашим, мы готовимся от выхода из Египта к получению Торы. Потому что каждый год эти праздники, которые имеют духовную силу, их духовный свет светит заново в каждый из этих праздников. Песах светит выхода из Египта. И не в той силе, как это было тогда, но светит. Я все вот дарование Торы. И мы заново проходим этот путь. От выхода из Египта до дарования Торы. Хиндух спрашивает, раз это так, то мы считаем от выхода из Египта до дарования Торы, то надо было бы считать с первого дня Песаха. А почему мы считаем, начиная со второго? А? И отвечает. Первый день Песаха, на имеет такую большую насыщенность. В нем мы ели пасхальную жертву. Еврейский народ ел в том году. Проводили пасхальную ночь. Было чудо гибели первенцев египтян. Было чудо, что то первенцы евреев остались. Было великое чудо, что фараон прибежал, искал Моше и Аарона, искал Моше, вы свободны, выходите. Они говорят, а мы что, воры? Бандиты, разбойники? Мы не выходим ночью, ходим только утром. И они вышли утром. И утром был выход из Египта. Первый день Песаха, пишет Хинух, он настолько насыщен событиями, то мы не должны вкладывать в него еще одну мицву. Поэтому счет начинается со второго дня Песаха. И чтобы было начать счет, Тора велела приносить специальную мучную жертву из ячменя, из зерен ячменя. И вечером жнут это. Вечером на второй день Песаха жнут. Сушат, перемалывают, приносят жертву на завтра. А счет начинает с вечера. Счет начинает с вечера. И это мицва — считать счет Омера. Каждый вечер считает. Говорят браху и считают. Написано в законе, что надо стоять. Если кто-то считал сидя, он бы понял, но надо стоять. Говорят, браху и считают. Эту мицву мы выполняем только эти 49 ночей. Когда начинают, Шулхан Арух говорит, что изначально надо считать, когда уже темнеет, когда уже выходят звезды. В Шулхан Арух написано, мы дагдики, мы мицвы делают аккуратно, мицвот считают, когда уже выходят звезды. Вышли звезды. Говорят браху, считают. По большинству мнений, это сейчас не, это мицва не история, потому что сейчас Ведь не было принесения этой мучной жертвы. Поэтому эта мицва тоже не история. Есть мнение Рамбама, что это и сейчас история. А может быть, есть еще такие мнения. Большинство поским принимает, что это не история. Теперь. Интересное. Человек пропустил. Человек ночью, надо считать ночью. И надо считать сначала ночи. Но он не успел сначала ночи. До какого времени он может считать? Так ночь – это до восхода зари. А восход зари в Израиле при равноденствии 72 минуты до восхода солнца. До этого времени он может считать с брахой. Он не считал ночью. Идет спор, есть спор поским, засчитывается ли, может ли он считать днем. Вообще-то это спор Таноим. Ребе и Рабалазов Рабшима. В Геморе мы наход 72-й лист. И это сомнение. Шулхан Арух пишет так. Он должен считать ночью. Не считал ночью, пусть считает днем. Но днем он считает уже без брахи. Кто не считал ночью, считает днем, но без брахи. Есть интересное мнение. Что делать человеку, что он один день пропустил и не считал? Забыл? Вообще-то, человек что-то не делал. Ну, один день он не считал. Он должен считать следующий день. Я вас спрашиваю, что делает человек, который один день по каким-то вынужденным причинам или без причин не одел тфилин? Что он должен делать завтра? Одевать тфилин. Один день не считал шма. Что он должен делать следующий день? Считать шма, как обычно. Так считать омара то же самое, как все другие мицвот. Так принимают тосвот и рожи. Так он должен считать. Один день не считал, должен считать следующие дни тот. Следующие дни. А вот есть один из древних поским, несколько поколений до Раши, Анахот Гдолот. Он принимает, что если человек один день не считал, то дальше он уже не может, не должен считать. То вот удивляются на это. Они говорят, ты Магоду, это удивление было и то, не может быть. Но все-таки так, как он так считает, в Шулхан Арух принимает считаться с этим мнением, значит считаться. Считаться с этим мнением, считать дальше, но богословление не говорит. Считать без богословления. Он считает еще то, но богословление не говорит, потому что по этому мнению он же уже не должен считать. Давайте попробуем понять логику этого мнения. В чем его логика? Его логика, по-видимому, так учит, что все 49 дней – это все одна большая мицва из 49 частей. Это как пазл. Разрезали пазл на 49 кусков. Какую-то красивую картину. Когда есть все 49 кусков, это красивая картина. Один кусок не хватает. Не хватает во всей картине. Это мицва из 49 частей. Он считал все 49 частей, считал, а нет, не хватает. Это его мнение. Большинством, по его мнению, если он один день пропустил, он уже не может считать дальше. Тосафот и Рош спорят на него еще. Но мы принимаем основное мнение, по-видимому, не как это мнение, но все-таки считается с этим мнением, что если кто-то пропустил, что он считал, но без брахи, без благословения. А если кто-то молится в миньяне, он же может слушать от хазана, шлех цибура, который его выведет. Или он может попросить товарища, который стоит возле него, выведи меня своей брахой. Очень просто. Просите, выведи меня своей брахой. Или он молится в миньяне, выйти брахой хазана, шлех цибура. Хотите послушать добрый совет с Гула, чтобы не забыть считать Омар? А? Кто хочет услышать с Гулу? Есть очень простой путь. Человек, который молится в миньяне, он не забывает считать Омар. Человек, который молится в одиночку, может забыть. А кто молится в миньяне, не забывает. Есть еще теперь так. Шулхан Арух обсуждает интересный случай. Человек не помнит, он вчера считал или не считал. Все дни он считал. А вот вчера он считал или не считал, он не помнит. Или он считал, но он считал верный день или неверный день. Не помнит. Так есть Трума Садошин, и Шулхан Арух пишет так. Считать пусть он считает, и он может считать с брахой. Потому что тут у него есть две стороны, две положительные возможности. Факт-свеки, сомнение от сомнения. Может быть, он считал верно. Может быть, он досчитал. И даже если он не считал, может быть, основное мнение, верно мнение поски, которые считают, то один день не зависит от другого. Каждый день отдельная мицва. То раз у него есть две стороны положительные, он может считать дальше с брахой. Подобно этому, если кто-то считал, не считал ночью, но считал днем, как я уже упомянули, он считает без брахи, но следующий день он считает с брахой. Потому что, во-первых, может быть, счет, он считал днем, тоже хорош. А во-вторых, может, один день не зависит от других. Поэтому он может считать брахой. У сфардим есть очень хорошие обычаи. У Идота Мизрах. Они в молитве днем считают омер без брахи. И кто так поступает днем, и даже он не сфарби, но он так поступает, считает еще раз. Он выигрывает, что он не теряет браху. Ну, говорили сейчас про законы Омера. Ой, еще очень важный принципиальный закон. Читать можно на любом языке. Человек может спокойно считать на русском. Вот сегодня вечером можно говорить: сегодня пятый день счета Омера. А обычный счет Омера такой. Вот, например, как человек считает десятый день. Десятый день, сегодня 10 дней, что это неделя, и 3 дня счета Омера. 14 день. Сегодня 14 дней, что это 2 недели от счета Омера. Считать можно на любом языке, но человек должен понимать то, что он говорит. Ну, если есть какие-то вопросы про счет Омера? А? Есть вопросы или нет?
Квадрат, пока ждем вопросы, пока нет.
Нету? Ну, хорошо. Я повторяю. Читать Омер можно на любом языке, но он должен понимать, что он говорит. А если он не понимает, даже на лашон ха-кодеш на иврите он не выполнил. Человек должен знать, что он говорит. И он может читать на любом языке. Обычный счет он считает и дни, и сколько недель прошло, и дни. Вот, допустим, 10, 14-й день. Сегодня 14 дней. Хайом. Або Соргейм. Чагейм шней шубуис. Гоимер или боимер. Это хорошо, это хорошо. А на русском сегодня 14-й день. Я говорю не про сегодня. Сегодня 14-й день, что это две недели отсчета Омер. А есть и 10-й день, сегодня 10 дней, что это неделя, и 3 дня по счету Омера. Теперь, насчет женщин. Обычно бы многие женщины не обязаны считать. Теперь, считают они или нет? Есть кто считает, в основном считают без брахи. Потому что, чтобы считать с брахой, надо иметь ответственность считать дальше. Считать и не забывать. Есть женщина, что считает без брахи. А есть женщины, что вообще не считают, а их кто считает без брахи. Ну, нет. Вопросов нету. Перейдем к третьей теме. Шаббат. Мы читали. Читали в Бейкнессете Шир ха-Ширим, песнь песней, которую написал царь Шломо в Руах ха-Кодеш. Это великая песня. Как наши мудрецы говорят, что она Кодеш Кадоши. И как пишет Раши, мы дрошим, что это песня о любви между и неразрывной связью между Богом и еврейским народом во все эпохи. И упоминается там разные эпохи. Между прочим, не всегда по порядку. И это очень естественно. Потому что поэзия – это не проза. Поэзией мы выражаем чувства. Поэтому это не обязательно идет по порядку событий. Раши пишет, что во время долгой разлуки, во время галута, это он сравнивает еврейский народ, женщины, которые ее любимый муж покинул ее, и она хочет к нему вернуться, и он хочет, чтобы она вернулась. И об этом это основа этой песни. Она хочет прежнюю связь любви. Так, любви и близости с Богом. И там и написано, что связь между ними остается даже во время этой разлуки. Что это разлуки? Нету храма. Нету этой близости, которая была когда-то. Нету храма. Храм разрушен. И несмотря на это, любимые хранят верность один другому. Они ледоды, бедоды. Я моему любимому, это говорит невеста. А жених говорит, а моя... Ведодили, мой любимый, ко мне. Они хранят верность один другому. Верность Бога к еврейскому народу, что он заботится о них, об их сохранении в эпоху Галута. И часто он их спасает совершенно неожиданными путями и хранит их. А верность евреев, несмотря на что другие народы уговаривают их. Вы же такие умные, такие талантливые. Зачем вам все это надо? Зачем вам придерживаться еврейства? Вот примите христианство, мусульманство. Вот. Будьте как мы, и вы подниметесь на высокие посты, займете важное место в обществе. Зачем вы это делаете? А еврейский народ с презрением это отвергает. Известно, во все дни время Средневековья евреи, которые жили в христианском мире, которые нам просто ближе известны события их жизни, были очень ограничены в правах, не имели права занимать какое-то положение. Если кто-то из них принял христианство, их положение моментально бы изменилось. Но они, в общем, подавляющее большинство еврейского народа отвергало это. Вообще-то интересно. Есть два сравнения связи Бога с еврейским народом. Есть сравнение: Бог наш отец, а мы его сыновья. Это Бог сказал Моше: «Бни пхири нехрою». Мой сын, мой первенец Израиль. А в главе Реэй, в Дварим написано: «Боним атэм лашем лакэхэм». Мы сыновья у Бога вашего Бога. А есть другое сравнение. У пророка Ишая, у пророка Ихэцкоу. То как жених и невеста. Еврейский народ – это невеста, а Бог – это жених. И Чирашерим построено тоже на этом сравнении. А в чем содержание этих двух сравнений? А? Есть обе стороны в отношениях между Богом и еврейским народом. Есть отношение как Бог наш отец, а мы его сыновья. А есть отношение как парень с девушкой, жених и невеста. Отец с сыном, во-первых, отец все время заботится о сыне, и он не ждет, чтобы сын что-то ему вернул. И отношение отца к сыну – это принципиально неразрывная связь. Отец не может перестать быть отцом, сын не может перестать быть сыном. Как известно, в отношениях между мужем и женой, между женихом и невестой. Это не так. Есть сторона в отношениях между Богом и еврейским народом, как отец с сыном. И вторая сторона – отец с сыном. Отец постоянно дает и не ждет, чтобы сын ему вернул. Между противоположностью этому, между мужем и женой, между женихом и невестой, есть взаимность их отношений. Чем теплее невеста к жениху, тем теплее жених к невесте. Есть взаимность. И какой наивысший комплимент, который жених говорит невесте. Который жених говорит невесте: я нуждаюсь в тебе. Ты мне очень нужна. Ты мне очень важна. Относительно отношений Бога с еврейским народом, это величие Бога и освящение Его имени в мире зависит от положения еврейского народа. Когда еврейский народ находится в высоком духовном положении, и Бог проявляет чудеса, то и почет Бога повышается. А когда евреи изгнаны и унижены, то и почет Бога меньше, ниже, в мире. Почет Бог связал свой почет в мире с положением еврейского народа. И есть тут взаимность между отношением Бога к еврейскому народу и отношением еврейского народа, Бог еврейского народа к заповедям Бога. Есть взаимность. И это Это из сторон отношений между женихом и невестой, где есть зависимость. Отношение Бога к нам зависит от нашего отношения к заповедям Бога. От того, насколько мы аккуратно и с любовью выполняем его заповеди, так Бог ближе к нам и больше заботится о нас. Это одна из сторон отношения жениха. Сравнение отношения Бога к нам как отношение жениха к невесте. То есть есть обе стороны отношений. Написано «Моим раби». Давайте посмотрим обе стороны, с обеих сторон. Сторона Бога написана, что Бог наблюдает за еврейским народом даже в долгой разлуке. И написано «Машгиах минах агонот, мейциц минах араким». Бог наблюдает из окон. «Машгиах минах агонот, мейциц» вглядывается «минахараким» из щели. То есть наблюдение Бога на наблюдение Бога над состоянием еврейского народа и помощь Бога есть разного уровня. Есть это как более открытое. Бог смотрит из окон. Из окна это более открыто. Тот, кто смотрит сверху, может видеть того, кто снизу. А тот, кто снизу, если он постарается и присмотрится, он может посмотреть на того, кто сверху. Это Машгиах минах агонот. Бог наблюдает за нами, но мы тоже, присмотревшись, можем увидеть, что это наблюдение Бога. Машгиах минах агонот. А вот есть другой уровень, более низкий уровень наблюдения Бога и помощи Бога. Бог наблюдает и помогает еврейскому народу, когда он в изгнании. Мейциц минахараким, он взглядывается со щели. Когда кто-то сверху взглядывается со щели, он видит того, кто внизу, и он заботится о нем, старается помочь. Но тот, кто внизу, через щель, он не может увидеть того, кто наверху. Это не видно. То есть есть уровень, что Бог наблюдает за нами, и мы можем это прямо заметить. Конечно, тот, кто всматривается, наблюдает, имеет внимательный взгляд. Это Машгиах минах агонот, смотрит с окон. А есть Мейциц минах араким, он смотрит со щели. Он видит нас, старается нам помочь, а мы это видеть не можем. Как из щели кто-то смотрит, он видит того, кто внизу. Тот, кто сверху видит того, кто внизу. Тот, кто внизу через щели не видит. А вообще-то это два уровня, которые написаны вчера Ширим. А могут быть и сотни уровней наблюдения Бога. Более открытых, менее открытых, полуоткрытых. Разные уровни наблюдения Бога. То есть то, что мы сохранились как народ, в течение 2000-летнего галута, это только благодаря наблюдению Бога. Иногда это более открыто, иногда это менее открыто. Иногда мы даже не знаем, что враги еврейского народа планировали, а их планы разрушаются неожиданно, неизвестным путем, и мы никогда о них не знали и не узнаем. Были случаи, что мы что-то узнавали, как, например, зловещие планы Сталина в последние свои годы выселить всех евреев в Сибирь, в лагеря, как известно. Это стало известно. А другие подобные планы, которые аннулировались неожиданно, мы не знали и, может быть, и не узнали. Были случаи спасения, которые известны были опасности и известны спасения. Есть пурим, которые в разных общинах Пурим Сицилии, Пурим Египта, Пурим в этом месте, самые разные вещи. О событиях, которые были с этой общиной. Между прочим, если праздновать и отмечать таки Пурим евреев России, о спасении их, о зловещих планов Сталина выселить всех, мне кажется, подходящий день это отмечать в сам Пурим. Потому что кровоизлияние в мозгу, которое привело к скорейшему его смерти Сталина, а наследники Сталина уже не посмели притворить в жизнь его планы, это он получил кровоизлияние в сам Пурим, обычный Пурим, Пурим, который во всем мире. Я всегда поднимаю в Пурим бокал за Сталина на то, что он получил кровоизлияние и скоропостижный умер. А сколько было разных планов и сколько было спасений, мы не знаем. Это мы сейчас говорим с стороны Бога. С стороны еврейского народа написано «Магим рабим рюху рехабот этвавом». Многие... тут написано «Семени кахисом». Напиши мне, как включать аулибехо на сердце. Это невеста говорит жениху. Семени кахисом аулибехо, положи меня, как печать на сердце твоем. Кахисом, как печать алзреха на руке. Киазо, потому что сильна, как камогас, как смерть, ава, любовь. Каше кашелкина. Тяжела, как... как в могиле, как яма в могиле кина, ревность, которые другие народы ревнуют нас. Решофео, ее искры ришвей, искры огня шалебеско, огонь Бога. Маим рабим, великие, многие большие воды, гьюху гхабе сесуаву, не могут потушить эту любовь, что еврейский народ любит Бога. Унеорейс гьюштепу, а реки ее не захлынут. И ид нещисково им бейси баабо. Человек отдаст все богатство своего дома за любовь. Бейси ее вузу гыть. На него будут смотреть с презрением. Говорит о чувствах еврейского народа не оставить верность Богу. Несмотря на предложение многих вод, только многие вод, другие народы предлагают. Вы же такие умные, талантливые. Вы получите совсем другое положение. Оставьте ваши старые воззрения. Оставьте все это. Ваше положение изменится. Получите высокий пост и так далее. Сколько евреев было в Средневековье, которые могли полностью изменить свое положение, но они этого не делали. Даже были евреи, которые не соблюдали заповеди, но когда им предлагали креститься, ни в коем случае. Кто бы ни был, это не знал. Они даже сами не понимали, почему и как, но это не знал. Ну, если есть какие-то вопросы, пожалуйста. Или по законам, или по последней теме.
Квадараф, есть вопрос, один нас спрашивает Михаэль. Человек, который понял, что он читает на третий день, он говорит, он говорит с брахой на остальные дни.
Ничего не понял. Человек, что у него было? Он считал, ну что, когда что? Пояснить. Человек в третий день, он вдруг вспомнил, что он еще не считал. Ну, посчитай. Если это еще ночь до восхода зари, посчитай с брахой. А если он вспомнил уже утром, он считает без брахи. И если он утром считал и не пропустил один день, даже пропустил, не считал ночью, считал днем, может следующий этот день считать без брахи, а следующие дни с брахой. Я про... Может быть, вопрос был что-то другое, я не знаю.
Если Михаил уточнит, мы еще раз повторим вопрос. Как я вижу ваш вопрос, если я правильно понимаю, вы спрашиваете, в какой день иметь молитвы лучше читать Шир а-Ширим?
А в какой день читать Шир а-Ширим? Смотрите, принято читать Шир а-Ширим в субботу в Хол а-Моэд Песах. Но, в принципе, любой день человек может читать Шир а-Ширим. Некоторые читают каждую пятницу перед наступлением субботы, читают Шир а-Ширим каждую пятницу перед наступлением субботы. В последнее время у меня так получается. Песня о любви между Богом и еврейским народом.
Спасибо, Квадраф. Так, ваш вопрос еще один? Нет, да, наверное. Вы убрали руку. Хорошо. Квадраф, у нас остается еще пару минут.
Вопросов нет?
Пока нет.
Пока нет, послушайте. Сама тема очень широка. И расширим, который говорит разные темы. Между прочим, это очень интересно. Причина этой разлуки. Мы же знаем, что причина. Были грехи, которые были у еврейского народа, которые привели к разрушению первого храма. И затем были грехи, которые к разрушению места близости между Богом и еврейским народом храм, первый храм. Затем был построен второй храм. В втором храме уже такой близости не было. Ну, интересно. И потом он тоже был разрушен из-за причин, которые были у стороны еврейского народа. Ну, интересно. Путь этой песни, она очень интересен. Смотрите. С одной стороны, там не написано ясно о прегрешениях еврейского народа. А намеком, да, есть, намеки есть. Я видел, приводит Рафсати Гаона, он говорит, что это путь песни. В песне говорить о прегрешениях не подходит духу песни. А с другой стороны, полностью замалчивать – это как обман. Поэтому есть там намеки, но только намеки, не прямые упоминания. Так замечает Рафсади Гаон. Есть намеки, но не прямые упоминания о прегрешениях еврейского народа. А сама песня – это великая поэма о любви между Богом и еврейским народом во все эпохи и как желание еврейского народа к возвращению прошлой близости. Еще кейни мешикит пио. Поцеловал поцелуя уст. Именно между женихом и невестом поцелуй между устами самая большая близость. Я понимаю, что идет следующий урок. И Моадим Ла Симха. Всего хорошего.